не можете ничего необычного. Американцы должны что-то говорить, великая нация, правильно? Но обращался, то есть используйте это, поскольку вы родились в великой, богатой стране. У вас очень высокое материальное образование. Вы не средневековые люди, вы передовые как бы люди современные. Ну и если вы хотите, так сказать, оправдать это рождение свое, джанму, используйте эту же не Богу, вы достигнете совершенства. К англичанам обращался тоже, как же вы англичанин, вы не можете ничего удивиться. Раньше это была империя английская, знаете, почему вы говорите сейчас, что вы не можете доказать, что вы англичанин настоящий. Какой же вы русский, если вы не можете делать революцию духовную? Делали революцию уже много раз, а что же вы не можете распространить духовное знание? Ну, если вы русский, сделайте что-то необычное, что-то важное в жизни. И так каждому можно обратиться, верно, в Казахстане, кому угодно. То есть это тоже есть своя гордость, но не ложная. Но это использовать в служении Богу. Это какое-то применение практическое. Что означает? Деятельность становится бескорыстной. Та же самая, но бескорыстная. Вот все очищается. Все нации, все религии. Не думать, что они исчезнут с распространением сознания Кришны и Бхагавад-гиты. Нет, они очистятся, потому что люди поймут сокровенные вещи. Начнут применять эти знания. Раджа, видя, для чего, какова цель религии, вот что важно понять. Сам по себе религия не имеет большого значения в обществе, без цели. Но как можно вести бесцельное существование в религии? Как можно вести бесцельное существование в религии? Какая ценность в этом бесцельном существовании? Просто выполнять требования чувств, и это смысл жизни. Ну, тело слеет потом. А душа останется опять с носом. Очень носом. И опять рождение, и опять то же самое, ну и бессмыслица. Нужно получить сокровенное знание. Раджи Гухьям означает, оно как бы скрытое. Открытый секрет. Знаете, если мы скажем, вы не это тело, вы душа, то это, мы сказали ясную вещь, но все равно непонятно. Вот что интересно. Это Гухьям называется. Это тайна, таинственное знание. Вот вы даже покажете, вот душа в области сердца, и все равно никто нигде не знает. Не вижу. Какие очки одеть? Познать на самом деле. Гухьям, скрытое, таинственное, тайное знание. Это секрет. И секрет заключается в том, что эта любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. И вот, когда оно пробуждается, оно называется «По ветрам идам уттамам протягшавагамам тхармьям». Непосредственное чувство получается. Когда вы просыпаетесь, вы чувствуете что-то, вы же отличаете, как вы отличаете, что это бодрствование, а это был сон, ну, может, наоборот. Случалось ли, вы просыпаетесь, думаете, как, сейчас я сплю, или я только что спал? Во сне я бодрствовал или спал, или сейчас я бодрствую, вы же различаете такие вещи, почему? Есть более высокая реальность, которую вы сразу предпочтение отдаете во сне, где только вы не были, а утром вы снова в своей кровати, думаете, вот это реальность. Во сне вы заработали много денег. Случалось с вами такое, что много денег нашли во сне. Проснувшись, думаете, нет, все-таки это сон. Ну а почему не дают предпочтение той реальности? У вас уже много денег во сне только что было. Не надо было просыпаться и все. Нет, вы просыпаетесь, знаете, реальность другая. Денег таких у меня нет. Я просто сплю в кровати, ничего не делаю, это сон. Как вы отвечаете, где сон, а где реальность? Ведь дневной сон тоже проходит. Где он? Нет его. Ночной сон тоже проходит, тоже нет его. Так на чем же мы основаны? На каком-то постоянстве. Когда вы достигаете вечности, вы понимаете, вы простой. Неизменно. Там ничего не меняется. А сон дневной и ночной постоянно меняется. Это тоже все как сон же проходит. Джагат меняется. А вечно неизменно. Вы всегда. Вы можете спать, можете бодрствовать, но вы-то остаетесь после обстоятельств, видящий сон, бодрствующий вы. Я-то остаюсь. Ведь об этом говорится. Говорится, что тело меняется постоянно, а владелец тела наблюдающий не меняется личность. Тело может составиться, иметь другой опыт, другие убеждения. Человек может менять религию, менять философию, менять семью, но он тот же самый наблюдающий тело. Если сейчас я вспомню, что делал ребенком, я буду улыбаться. Я делал много глупостей. Но это же был я. Или был другой. Не так, что вот вы росли, родители были маленьким младенцем, потом выросли, уже тело большое, тело изменилось, родители печалятся. Вот, больше у нас нет того ребенка, нет его, нет ничего. Нет, это тот же самый ваш сын, это личность та же самая, потому что развивается тело. И личность проявляет себя в соответствии с телом уже по-другому. Да, проявления разные, личности одно и то же. Носитель этих перемен один на память, он не меняется никогда. Тело может меняться каждую секунду. Религии могут меняться, все может меняться. Но душа, сознание, владелец тела не меняется. Его природа всегда вечная. Это называется служение. Он ищет объект служения, любовь ищет. Может менять религию, а принцип служения изменить не можете. Невозможно. Это наша суть. Общая. Это называется санатана дхарма. Вот когда пробуждается эта санатана дхарма, вечная природа живого существа. Это называется протяг шивагам парня. Вы просыпаетесь. И, например, другой пример. Вы болеете. И когда болеете, все плохо. Все плохо. Смотреть плохо, больно. Вообще голову раскрыть очень плохо. Лучше куда-то пропасть, забыться, что-то выпить, уснуть. Вам предлагают, ну, может быть, немножко поедим, что-то вкусненькое хочешь, ну, что хочешь, ну, какую вещь сделаем. Это больно, да? Что ты хочешь? Ну, все же сделать. И вот, кажется, вот шанс наслаждаться. Для вас все готово сделать, там видите. Даже думать не могут. Противно даже думать о вещи. Это больное состояние. А может погулять, погода хорошая. Да что, дай Бог. Никогда, нет, ни в коем случае. А может друзей пригласить лучших, пообщаться? Нет. А может любимую девушку позвать? Да не, никого не хочу видеть. Это называется состояние оскверненное, человек находится в страданиях. И в таких страданиях ничего не приносит радость, что страдания внутри находятся. Но вот он поправляется. И что же? Жизнь возвращается. Теперь пища его привлекает, общение привлекает, деятельность привлекает. Он здоров, он полон сил. Вам нужно объяснять, что вы больны и что вы здоровы? Нет. Даже если вы болели всю жизнь. Помните пример слепорожденного Евангелия? Он родился слепым, но способность видеть у него была. Так ведь? Ребенок рождается, он ходить умеет. А способность ходить есть у него. Ноги есть, значит, ходить он будет. Способность есть у нас. И вот любовь к Богу дремлет в сердце живого существа. И вот когда она пробуждается, эта способность, которая у каждого она есть, мы просыпаемся. Начинаем понимать, кто я и для чего вообще я существую. В чем мое предназначение? Предназначение быть счастливым в полном смысле этого слова. Так ведь? Мы же задаем вопросы, когда счастье приходит. Зачем пришло? Что это пришло счастье. Счастье вдруг, помните, в тишине. Постучал в дверь. Неужели, мой друг? Верю, не верю, друзья. Я рад просто. Знаете, я не говорю, что? Какая нелегкая тебя принесла? Я тебя что, звал, что ли? Не прошлый год, как ты будешь отдать. Уходи. То есть мы не спрашиваем, потому что это естественно, счастье – это естественно наше состояние, мы примем его. Никто не отказывается от настоящей любви, это невозможно, каждый примет это. Это свойство духа. Ну а когда приходит несчастье? Вот тут возникает вопрос, правда? Почему? Ну почему все так? Зачем? Я этого не показывал, я к этому не стремился. Я делал какие-то вроде хорошие вещи, а почему такой результат? Зачем? Несправедливо. Итак, скажите, откуда берутся все эти вопросы? Ну, человек, почему то, почему это, почему так, почему не это? Ну что мне сейчас? Потому что когда приходит счастье, оно приносит счастье. То есть пока у нас есть вопросы, пока у нас есть проблемы, значит, что просто мы страдаем. И вот эти страдания перекладываются на здоровую философию. А зачем я нужен Богу вообще, скажите? Что ты знаешь? О, возможность. Я страдаю, но я независимо все равно от Бога. Понимаете, я ему докажу, что я не нуждаюсь всего. Вот это позиция человека. Поэтому здесь говорится «су-сукам картум авиям». Картум – слово интересное. Картум – карта означает исполнять. Не читать, не думать, а делать. Карта – это работа. Исполнить означает. То есть пока душа не займется деятельностью именно, она так и не поймет, что такое настоящее счастье. Сейчас мы просто думаем, слушаем. А здесь счастье приносит другое. Картум – Сусукам, значит, очень большое счастье. Сусукам. Ну вот это слово сукам само по себе, то, что переводим как счастье, обязательно две части нужно. Су очень. А тут важно, видите, су-су. Сукам, кам это пространство. Когда мы счастливы? У нас есть пространство для нашей жизни достаточно. Достаточно земли, воздуха, людей, общения, то есть свобода называется. Пространство. А когда мы несчастны, когда в камере в одиночестве сидим, наказали. Нет пространства, нет общения. И все навязывается, выбора никакого. Нас не спрашивают, что будешь есть, какую одежду тебе принести. Нет, вот это будешь носить полосатую одежду с номером. Вот такую будешь поклевку есть, пустую. Тебя не спрашивают, как Дукхан называется. Нет выбора, нет пространства, нет счастья. И Сукхан, видите, Сукхан. Как только душа начинает заниматься этой деятельностью духовной, служение Богу, Сукхан получает огромные возможности. То есть гражданин мира называется у него дом. Дом это весь мир его вообще. Нет никаких препятствий. Почему? Любовь устраняется от препятствий. Это дорог каждому, и каждый дорог ему. Дорог каждому становится. И каждый дорог ему. Он не смотрит национальность, вид, происхождение, возраст, любовь духовная. Сметает все препятствия в отношениях. Мир и счастье становится. Великие миротворцы. И пророки там могут делить какие-то духовные лидеры, которые устанавливают эти законы дхармы, дхармьян. То есть как же это сделать? Дхарма означает закон. Как же следовать этому закону? Закон известный. Не убивай, допустим. Не кради, не лги, но как ему следовать? Вот что. Ведь мы же знаем эти законы. Светские законы это те же самые законы, отраженные. Дхармы. Только без Бога. То же самое, не убий, значит убийство, потому что наказание не предусматривает это закон. Не обманывай за коррупцию, тоже наказание. За воровство, это обман, ложь, все. Все те же самые законы не прелюбодействуют. Это тот же самый кодекс священной дхармы, религии, переписанный от лица, скажем, может быть, светского государства. Но это тоже та же самая дхарма. Но тогда скажите, в чем разница этой материальной дхармы и вот этой духовной дхармы? Перед человеком мы не можем быть до конца честны. Когда смотрим отношения. Потому что это что-то скрывательное. Это очень сложный момент. И пока у человека есть желание выгоды, всегда будет напряжение в отношениях. Сердце будет закрыто. А вот перед Богом скрыть ничего невозможно. Это большая разница. А ты не Бога следует храм, или это не человек следует храм. Перед человеком мы скрываем свои недостатки. В Индии до сих пор некоторые недостатки. Люди настолько религиозны, что если возникает спор из-за денег, например, то есть спор возникает серьезный. Кто-то обманул кого-то, обманывает, говорит неправду. Они идут к божествам в храм. Я говорю, вот теперь скажи перед Богом то, что ты сказал мне. Если скажешь, то перед Богом. И они не могут солгать. Перед Богом, перед божеством не могут солгать. Не способны. Вот в чем разница. А теперь представьте, если мы Бога ощутим, осознаем в своем сердце, как здесь написано. Протягша вагамам. То есть непосредственно ощущение получаем. Бог. Вот это совесть очень сильная. Ложь уходит. Вот какая разница между дхармой человеческой и дхармой божественной. Потому что Бог в сердце, он знает все наши помыслы. Как говорится, он не смотрит, сколько вы ему положили на алтарь, он смотрит, сколько у вас в кармане остается. Все. Он видит не только то, что вы показываете, он еще видит то, что вы скрываете от него. Он всевидящий око, как говорится. Он изнутри, и снаружи, и не вовне, и снаружи, он по другим законам живет, и так о нем пишется. Он трансцендентный, нематериальный. И когда человек начинает это понимать, он начинает трансформироваться, то есть одухотворяться, получает великое знание, раджа видим, раджа гухьям, то, что скрыто, он начинает понимать. Тайну начинает понимать. И тайну, чем больше вы понимаете, тем глубже она становится, тем таинственнее процесс становится. То есть тайна не раскрывается, на самом деле. Тайна – это то, что никогда не раскрывается. Но вечно нас привлекает. Согласны, что тайна раскрывается? Любая таинственная вещь привлекает. Но как только она раскрыта, тоже интересно. Так вот, Бог это такая тайна, которая никогда не постигается, но постоянно привлекает. Все новое, 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 новое. Вот почему этот путь называется такой сокровенный. Вечный. Вечный сокровенный путь. Все остальные пути, они временные. Как мы наблюдаем, как фокусник на сцене показывает. Интересно, это заход. Как же, чем же секрет, чем же тут тайна? Ну как это все сделано, правда? Как Кио, Игорь Кио. Церковь показывает невероятные вещи. Но выяснилось, что там рыл такие скважины прорывал глубокие, чтобы вот все это осуществить с материальным способом, все эти чудеса воплотить. Люди не могли даже представить, что там под цирком, прежде чем он выступает в Киеве, там такие работы проводили. Сложные инженерные работы проводили, чтобы вот все эти шесты выводить наружу и так далее. И там снизу потом механизмы были специальные, чтобы все это показывать. Людям в голову не приходило, что такие сложные работы нужно произвести. Они искали секрет? А в чем же секрет? Ну как только секрет раскрывается, ну, ничего. Когда Колумб вернулся с Америки, у него слава, он открыл Америку. Но были и другие мореплаватели, смелые люди, которые не открыли Америку с Колумбом. То есть они проиграли в этом. Они сказали ему, ну на самом деле, ну каждый так может, просто вот тебе удачу улыбнулась. Ну а ты что-то сложно, переплыл, увидел, не вернулся. Что-то такого славного. Каждый может, каждый из нас мог бы оказаться на этом месте. Тогда Колумб сказал, хорошо, каждый. Да, давайте, вот яйцо вам. Поставьте его на кончик. Чтобы стояло. Давай попробуем. Никто не смог. Колумб издевает. Невозможно. Он взял яйцо. Щелёпнул. Но ну то каждый вот. Каждый может, а не все может. Не каждый может. Это кажется так. Поэтому то, что мы с вами делаем, не каждый может делать. Хотя каждый может сделать, правда же? Так что это секрет? Что, сложно повторить Хари Кришна мантру? Ой, как сложно приходит. Просто выговорить не может даже. Как одна женщина сказала, когда я говорю Хари Кришна, я чувствую, как предаю свою религию. Я не могу просто. Я говорю, тогда не нужно не повторять. Повторяйте свои молитвы, которые будут противоречить вашим убеждениям сейчас. Потом был у них в гостях дома у нее. И там у нее свой алтарь, христианские святые, целый пантеон, алтарь, все. Поклонился и спрашивает, расскажите мне о каждом. Ну, если я ни о ком не знаю, просто оставлю на всякий случай для исцеления, может быть, чего он так. То есть человек даже понятия не имеет, что такое религия, то я передаю свою религию. Объясните, что такое религия. Вы знаете Библию, знаете Коран? Даже если вы учили, изучали его, все равно не понимаете. Потому что школа уже такая. А эта школа еще существует. Пожалуйста, она приясняет каждое слово. Ясно становится? То есть важна эта преемственность. Не просто как это установка людей, а преемственность, передача знания. Это не религия, это знание. Видите? Раджа видит, видит это знание. Видит, значит, видит. Не думает, а видит все. Видит разум. Чакшурнами там не надо. Помните, как? Ома, Гьяна, Тимиранда, Сия, Гена, Тимиранда, Шалакария, Чакшурнами там не надо. Тасмащи, Гуравина, Ма. То есть я буду рожден во тьме невежества. А Гуру дал мне факел знания. Чакшу, Гьяна, Чакшу. Вери глаза, не знаю. То есть не путайте, пожалуйста, это со слепой верой. Никакого отношения Бхагавад-гита не имеет к религии. Прямого. Не имеет никакого отношения. Бхагавад-гита – это не религия. Это раджа видья. Это способность видеть духовными глазами. То, что получают великие святые пророки, такие как Радонежский, Саровский, Серафим, другие отшельники, аскеты, которые положили для этого жизнь, огромные усилия, они обретали духовное видение. Вот ради чего это делают. Вот ради чего это делают. Не для того, чтобы просто принадлежать какой-то религии или какой-то профессии и быть побочным продуктом этой цивилизации. Созданы для определенных целей. То есть необходимо иметь духовное образование сейчас. К религии может принадлежать какой хотите, это не имеет ни малейшего значения. Например, великий Акбар, он был правителем мусульманских императоров. А его первый советник, Бирбал, был индусом. Вайшнав. Кришне поклонялся Бхагавад-гите. И они всю жизнь сотрудничали. Как два. Ближайший дух. Как это было возможно? Вот мусульмане управляющий, Акбар. Акбар, значит, великий. А рядом премьер-министр у него, хотя у него большой двор мусульман, министра, он выбирает индуса. При всей этой политике недовольствие кружит. Почему? Разум бьет. Вот оно видно. Вот, значит, видит человек, видит Кришна. И они иногда с ним спорят. Иногда Бхагавад-гита прибавил. Слушай, прибавил, что у тебя за религия такая? Ты странный бог какой. Ты пополняешься странному богу, правда тебе говорю? Вот у нас есть Аллах, он великий, недоступный, его нельзя увидеть, все понятно. Это вот такое величие, недосягаемое. Ну, у тебя Бог, представь себе, сам приходит, чтобы убить землю, защитить свою церковь. Вижу могущество. Вот у вас есть такие истории, где Нарисим Хадева, он принимает форму Нарисим Хадева и убивает странника Шипу, чтобы защитить своего преданного. Ну как странно. Боже могущество, зачем ему самому все это делать? У него же столько клуб, столько энергии, он может приказывать, верно же? Вот я убью, я альба. Я что, все там должен делать, что ли? Травмировать. У меня столько клуб, что такое, я просто скажу, я не сделаю выпуск, вот мой могущество еще. А в чем могущество твоего Бога Кришны? Если он сам вынужден приходить взять всех пленных, ему некому помочь? Они так обсуждают по-дружески. Беатбал говорит, ну, понимаешь, но у него уже есть чувство, есть приятность, приятность, он сам хочет лечить. Он говорит, не понимаю. Почему он сам должен это делать, не столько Бога? Тогда Беатбал говорит, ну, хочешь, я докажу. Да, докажи. Тогда мне какие деньги мне нужны? Мне нужна хорошая сумочка. Ну, понимаете, это не простой разговор, это император разговаривает с ним совершенно. Если там есть какие-то разногласия, они должны решать. И очень часто, чтобы доказать что-то Акбару, Беатбал просил у него большие деньги, и потом сделал такие большие эксперименты, чтобы показать на деле, что почему это так, почему нет. Это очень интересная история. Там не было пустословия. Они были последовательны и шли до конца, всегда до конца своих разговоров. Этот разговор тоже начался, должен был идти до конца. Беатбал сказал, ну, нужны кое-какие средства, чтобы доказать. Он говорит, бери, вот сколько тебе нужно возьми, я хочу убедиться в том, что вы правы. И Беатбал, тайне от Акбара, начал свою игру. Вырыл большой бассейн в саду, наполнил его водой чистой. Акбар удивился, что там делает Беатбал, вообще бассейн какой-то, он собирается что-то доказать. Подговорил всех придворных, чтобы Акбар ничего не знал об этом. И у Акбара был внук в то время, мальчик лет 3-4. Но он очень любил его, Акбара, даже когда-то в заседаниях. Были у него ежедневные заседания с министрами. Он в это время выходил на балкон, чтобы любоваться внуком, потому что он его прогуливали в это время в саду под балкон. И он так выглядывал, и он говорил, ну, ходи голову, она так Акбар, не знаю, ну, дыхал ему рукой, внук тоже, а, дедушка, дедушка там. Такие чувства родственники. И Беатбал заказал одному художнику-скульптору копию, куклу. Точную копию. Так же волосы, одежду, все. Вот однажды Акбар Великий вышел на балкон из своего заседания, чтобы посмотреть, что делает внук под него. И увидел, что нянечка несет на руках. Подошли к бассейну. И она наклонилась, чтобы показать ему воду, чтобы наклонить до воды, и он попадает в звук и... Камень на дно. Что делать, как бар? Он забыл обо всем этом. Мой внук. Он забыл про охрану, про стражу, про свое положение. Он с балкона стрелял прямо в этот бассейн. Сам, лично. На ходу, сбросив там оружие, халат, что у него было, дорогие вещи, и... Достал это внука. Выскочил наружу, увидел, что это кукла.
И сильно разгневался. Что за шутки вообще?
Пошли, вон Балабхи сидит, жива на вот.
Все сняли вокруг, но никто не смеялся.
Да, без сказать, кому? Балабхи, подожди, Балабхи. Балабхи.
Шутка с Акбаром была. А Юрка Беатбал сказал, ну вот, доказательство. А что ты говоришь вообще? Какое доказательство? Ну посмотри, ты Акбар великий. Каждое твое слово здесь закон. Могу любому сказать, достать внука из бассейна. Почему ты сам? Ну это же мой внук, как ты не понимаешь? Вот так же и Бог любит своих лет. Он сам это делает. Даже не помню, что он делает. Да, ты же сказал. Но не были такие разговоры, такие беседы. Они с тобой общались с такими религиями. Почему? Потому что они были выше этого. И ты сказала истина. То есть они, кроме того, что были религиозные, они еще были мыслящие люди. Они искали ответы на свои вопросы. Они никогда не были фанатиками, ограниченными. Они были в поиске. Потому что религия или семья, или государство не является целью нашей жизни. Это средство для достижения цели. Хорошее государство позволяет нам раскрыть многие пути ответа на свои вопросы. Хорошая религия тоже позволяет нам открыть, делать откровения, открытия. И все остальное – это средство для того, чтобы достичь совершенства. Люди сейчас путают, что семья – это и есть цель жизни. Ничего подобного, это не цель жизни. Это хорошее средство, чтобы обрести свои знания. Также и законы государства, это отражение законов Бога. И управляющие государством тоже представители Бога, говорит. Так все это понимаете? Теперь нужно интересоваться. А кто же такой верховный? Это называется сокровенное знание. Знаете, в чем заключается суть сокровенного знания? Вот здесь есть 30 стих этой главы. Далее пойдет развитие этой темы. В чем же сокровенность этого всего? Согласно законам Вселенной, законам Бога, у нас есть карма. За все мы платим. Что бы мы ни сделаем, получим плод, какой-то результат. Плохой поступок, плохой плод. Хороший поступок, хороший плод. Что посеешь, что пожнешь. А в чем заключается сокровенное знание? Это не сокровенное знание. Это просто это торговый закон. Что посеешь, что пожнешь. Что сделал, то и получилось. Сухой торговый закон. А в чем тут сокровенность? А в том, говорится, что если человек предается Богу, как личности, если пытается исполнять его желания, предается, означает, теперь он выполняет его волю, живет ради того, чтобы он был доволен, то в этом случае прощается все ему конечности прошлого жизни. Освобождается. Вот в чем сокровенность. Пропадает пример. Иногда царь сам спускается в тюрьму, чтобы посмотреть на заключенных. Там небольшие строка, там тяжкие обвинения были. Но он лично спускается, потому что он несет ответственность, чувствует себя за тех осужденных людей. Для чего он спускается? Зачем? Чтобы мне ничего интересного не было. Не для того, чтобы просто меня не поздравить. Это не запах. Если тюрьма, где находятся люди, их уважают, даже если они преступники, все равно их нужно уважать. Это человеческое существо. Он спускается в другой цели. Потому что некоторые преступники при течении времени могут раскаиваться в своих влияниях. И говорить об этом царю. И вот для этого царь спускается. Потому что к нему могут обратиться искренне. Что если ты меня освободишь, я никогда не вернусь к этой преступной деятельности. И царь просто опускает. Он имеет такие полномочия. Даже несмотря на закон. И вот это называется сокровенное знание. Дети, это еще объясняется по-другому. Кришна говорит, если ко мне обратится любой человек, если даже у нее, любой, это может быть любой просто рабочий необразованный, это может быть женщина-домохозяйка или бизнесмен, который считает деньги всю жизнь, и ни о чем не думает возвышенно. Но если обращается к нему лично, говорит, он достигает совершенства. Вот это сокровенное знание. Вот почему важно знать, кто такой Бог лично. Каждый мы к нему обратимся, если мы не знаем, кто он такой лично. Это очень важное знание. Раджа видим, говорится. Царь знание. Раджа Гухим, тайна тайн. Он и есть тайна тайн. Он в другой главе вот он говорит, я тайна тайн. Личность Бога, самая таинственная личность. В этом и есть как бы суть и секрет, бытия. Что за всем этим космическим грандиозным проявлением есть личность, недоступная чувственному духу. Который открывается только для тех, кто обладает любовью к Богу. Может увидеть его. Не раскрывается по-другому. Только реагирует, отвечает на любовь. Ничего другого не идти тут другой своей. Но даже он подчиняется любви, говорит его, правда такова. Преданный может говорить Кришна, я хочу это, и Кришна целует. Вот ребенок, смотрите, у ребенка плохие качества, согласны? Ребенок от рождения плохие качества. Он вспомнил воровать, брать чужое, да. Всякие глупые вспомнил, говорит. Он капризничает, постоянно очень эгоистичен. Требует, а ничего толком не хочет делать. Но он ужасный личный. И тем не менее, как только он говорит, папа или мама, хочу это, они стремятся выполнить. Почему? Я любовь. Вот так же и Бог будет живой. Ну, знаешь, у нас много плохих качеств, но как только мы к ним обращаемся, он не может не выполнить. Но когда мы обращаемся по инстанциям материальным, Бог к этому не причастен. Может быть выполнено, а может быть не будет выполнено. Скорее всего, нет. На всех инстанциях обычно говорят нет. Что вы хотите, большие деньги? Попросите. Кто должен заработать, как всегда. Что хотите, хорошую квартиру? Нет, большая очередь, встаньте в очередь, нет. И так далее. Нет. Обычные инстанции нет. Пока вы не заплатите хорошую цену. Ну вот тогда подумаем. А это материальный закон. Не думайте, что это где-то только в Казахстане. Это повсюду. Это материальный закон такой. Что материальная природа за так просто делать ничего не просто потому, что я этого хочу. Потому что она не основана на законах любви, а на законах выгоды только. А здесь другие отношения. Никакой выгоды Бог от нас не хочет, ему ничего нет, нам не нужно. А любовь принимает эту часть. Это самое сокровенное знание. Это огромное пространство для жизни и исполнения желаний. Сусухам, картум, овек, исполняются все желания. Когда человек выполняет это действие, выполняет служение Богу, то есть служит ему Богу. Вот тогда он становится богатым. Ну, в материальном смысле мало, конечно, чтобы волновать, особенно. Там такие вещи, как деньги, могут быть, могут и не быть. Это судьба человека. Он от этого не делает. Есть очень большой комментарий Прабхупады. Мы не читаем весь комментарий. Сегодня воскресная программа, не семинар. Очень много информации. Мы прочитали что-то один абзац комментария, чтобы немножко прояснить сам стих. Но он требует, конечно, вот внимания. Вот это шлока очень важная. Давайте обсудим место. Никакой квалификации вначале. Не требуется никакой, кроме желания искренности. Искренность. Напрямую. Любой искренний человек может обратиться к Богу. Это есть квалификация. А потом, когда отношения уже устанавливаются, потребуется некоторые квалификации. Сначала отношения, потом квалификация. Отношения означают искреннее желание. Это есть начало почему. С его стороны все в порядке. С нашей стороны все в порядке. Он искренне, с ним все в порядке. Тут не нужно сомневаться. А вот с нашей стороны, вот это вот важное требование. Не то, что мы ждем, когда Бог станет честным и искренним. Даже на Гайску увидит, что я, как я здесь живу вообще. Нет, нет, с нашей стороны требуется. Мы несовершенны. Он совершенен. От нас требуется искренность. Искренние желания. Это вся квалификация. А затем потребуется больше. Это школа. Что он еще учит? Все желание выполнять. Все желание сильнее, то он выполнит. На равном уровне есть всех этих людей. У вора есть желание ограбить, своровать. А у богатых человека есть желание спрятать богатство. Все желание выполнить Бога. Все желание сильнее. Если у вора сильнее желание своровать, чем спрятать у богатого, то вор сворует. Если у богатого желание сильнее, чем у вора спрятать, чем у него своровать, он спрятает. Он беспристрастен, никому не выведет, ему все равно. Он же ничего не теряет. Возможно, у вас воруют деньги. Вы чувствуете потерю, а Бог не чувствует. Ему все карманы принадлежат, все деньги принадлежат, ничего не теряет. Он другой. Он не человек.
Но Бог же жалеет эту личность при потере денег.
Жалеет лично?
Да. Mm-hmm. Бог может жалеть,
сочувствовать? Нет, не жалеет. Нет таких чувств.
Просто любит? А в чем туда любовь Бога?
По-другому любит. Бог. Он не разговаривает с человеком. На его уровне никогда. Ведь он говорит Арджуне, что мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Не будет скорбить вообще. Бог не скорбит об этой жизни. Он видит душу вечно. Помните эту историю библейскую, историю Иова? Иногда я рассказываю. Иов, который приходил туда, в Бухару когда-то еще, источник там, Иов, дал ему воду. Старозаветный этот пророк. И он великая личность, он проповедник, он там многих людей поддерживает своей святостью. Он говорит о Боге часто, людей собирает, он святой, ему верит, у него большая семья, у него много скота, у него хороший каменный дом, он живет очень хорошо. И однажды дьявол приходит к Богу и ставит его. И говорит: Господь, прости меня. Но твой святой, твой преданный Иов, он только выглядит таким сам. Знаешь, почему он такой святой? Да потому что у него просто все есть. И деньги, и скот, и дом, и жена, он просто богатый. Вот это богатство прославляет Бога, потому что он разбогател. Куча последователей, репутация, святость. Вот, дай-ка я отберу все это, ты увидишь на самом деле. Позволь мне. Что Бог ответил, как это нет? Не тронь. Это будет не нужно. Бери. Бери все, что пожелаешь. Бери его богатство. Только душу не можешь взять, душа моя. Дьявол, сейчас я докажу. И там вор, все овцы сдохли вообще, какая-то там болезнь привязалась, дом сгорел вообще. И что же будет делать Иов? Иов печалится, ой, боже мой, столько лет труда, все напрасно, все потерял, дома нет, стада нет, богатства все ушли. Последователи приходят, Иов, ну как ты чувствуешь? Ничего, ну Бог дал, Бог взял. Я должен это принять как волю Бога. О, еще более великим святым стал. Ну дьявол вообще ему не понравился. Только его возвеличил. Я пошел снова к Богу, дорогой Господь, дай мне еще один шанс. Конечно, ну вот это просто собственность. Дай-ка я заберу его семью. Детей, жену. Бог что говорит? Не тронь. Бери. Это в твоей власти. Но душу его не может, душа моя. Погибли. Жены и дети. Плачет несчастный. Горе у него страшное. Люди приходят, не знают, как помочь. Иов, ну как это дела, ну что скажешь? Ну да, то же самое, все по воле Бога происходит. Мне нужно это принять смиренно, как судьбу, видимо, я какие-то грехи слышал в прошлом. Еще более святым стал Иов. Ну дьявол вообще разозлился. Вот еще что такое, я как хуже, а как лучше случится. Я спросил Бога последним. Это все понятно, это все-таки не он сам, это его семья, это его богатство. Дай-ка я заберу его тело. Тело, дай мне попугать. И посмотришь, что там. А что Бог говорит? Не тронь его. Бери. Это как раз тебе все принадлежит, все материально. Душа моя. А он еще даже дьявол не понимает, что это означает слово, что это моя душа. Он еще даже не знает, где такая Божия. Он просто потеряет руки и говорит: Иов мой, все, я сейчас докажу, что ты вообще не бываешь. Наслал ему черный пост. Знаешь, какой черный? Если он выживает, это урод просто. Страшнейший. Жутко страшнейший. Сейчас это черный пост нет на планете, считает. Ну, где-то она, конечно, есть. Но считает, что ее победили. Что очень, очень страшно. Вот черный пост. Тут он лежит и начинает все это разговаривать. Тебе письмо, как он начинает эти разговаривать. Вот так. Сначала, значит, он забрал у меня имущество, потом семью, а теперь и на меня замахнулся. А ведь я, между прочим, служил, говорю правду. Я только о нем говорил с любовью и так далее, Я же проповедовал, я посвятил свою жизнь. И вот благодарный за это все. И вот если не поддавайся на радушию, все равно прославляй Бога, но оставайся преданным. Мы от тебя зависим. Не подрывай нашу веру, мы же тебе верим. Выдержат испытания. А кто вы такие? Вы от меня все получили это знание. Это просто вас не коснулось еще. Вот такой опыт просто. Вы еще, потому что зеленый, все нефиг. Вот доживете, свое, переживете все, то тогда поймете, кто такой Бог на самом деле. Как он неблагодарный. Вас же коснется из испытаний. Люди, уж затыкали, Боже, ересь, убегали от него. Всех решил, все последователи, и тело заболело, и имущество, и жены, ничего нет, все, его больной. И он критикует Бога, не выдержал души. И дьявол говорит: вот твое доказательство. Вот он себя. А что же делает Бог? Он приходит к его душе. Говорит: Иов, ты такой гордый. Вот ты такой ложный. Скажи. скажи мне, пожалуйста, вот где ты был, помнишь, когда я творил это все? Йов, ты сейчас существовал здесь? Кем ты был? И наступает личный диалог. Лично он говорит, а тело ответит, пожалуйста. Вот где же его скорбь? Где же его сострадание? Вот это опасно, что это другое знание, другое уровень отношений. Если мы понимаем Бога, на самом деле мы становимся бесстрашными. Но он может сострадать по-другому, я объясню. То, что вы говорите, тоже имеет место быть. Но по-другому. Что он делает? Смотрите. Арджуна задает вопросы, верно? Богу все ясно. Арджуна скорбит. Но это такой Арджуна, это друг Кришны. Близкий, близкое существо к нему. И тогда Кришна из сострадания к Арджуне начинает чувствовать его горе. Вот через это он чувствует. А сам по себе другой. Никогда не скажет. Именно поэтому он посылает пророка. Когда он сам приходит, его трудно понять. Крайне сложно понять, когда он приходит время от времени сюда. Но где-то обычные люди думают, что это обычный человек. Как это видит. И не могут понять, чем он тут занимается, какая его цель в жизни, кто он. Критикуют его. А вот женать маму Тхаму, нужен Тан Маши Тан, говорит, они глумятся, они будут думать, что я обычный человек и подлежу обычным законам. Но когда он посылает своего представителя, все по-другому. Как вы думаете, сам бы он пришел в наше общество? Нет, ну кого-то пришли, кто мог бы сострадать вот к этому нашему положению. Это будет человеческое существо, наделенное его энергией. И вот через него он будет ощущать и помогать этому чистому. Не тот преданный, кто мне предан, тот, кто предан моему преданному. Вот тогда он получает эту поддержку. Если даже мы лично к Богу обратимся, Бог расскажи мне, кто ты, что это за мир, никакого ответа не слышим. Почему? Та же самая ситуация. Он не заинтересован в наших таких несовершенных вопросах, в нашей позиции. Просто не обратить на это внимание. Поэтому говорит Арджуни, тадвити прани пати на пари прошли на себя. Если ты хочешь понять истину, иди в Гуру, спроси его. И вот у меня с ним есть отношения, и он обо мне расскажет. Потому что нет причины раскрывать все перед тем, где мы находимся. То есть нужно понять, что это тоже живое существо, Бог, личность. И он живет только по законам любви. И когда есть любовь, она раскрывается. Тогда он говорит Бхагавад-гиту, потому что Арджуна рядом. Вот благодаря этим отношениям мы тоже можем знать, и с нами получить. Вот так Бог проливает свое сострадание на людей через своего преданного. Потому что в другом месте, если Нараян никогда не говорит человеком, Бог не говорит человеком.
Можно вопрос. Отношения с Господом есть, а вы говорите, вот, квалификация. Что такое квалификация?
Качество. Духовное качество.
Это большой список?
Да, есть список. Дети описываются 20 качеств духовных, 13 главе. Начиная со смирения. Это первое качество необходимое. И последнее – это постижение абсолютной истины. Стремление постигать абсолютную истину. Последнее. Не с него нужно начинать, с первого начинать нужно. Аманитвамадам хитам ахим сакшантир аджавам ачарья пасанам шаочам карям атмавинграя. Вот эти стихи. Сначала аманитвам адам хитам. Сначала смирение, потом скромность. Ахимса. Ненасилие, кшантир, терпение, арджавам, чистота, шаучам, ачарья пасанам, следовать по стопам предыдущих ачарьев, принять духовного учителя, быть непривязанным к семье слишком, затягивающим влиянию, осознать, что рождение кармы болезни есть зло для души. Из этих качеств самое главное – это чистая преданность Богу. Оно 19-м идет. А затем только постижение абсолютной истины возможно. Это описывает себя, это наука.
Скажите, пожалуйста, а можно ли поддержать Бога с какими-то вопросами или желаниями? Бывает, на первых этапах, наверное, и исключительно у меня немножечко смятение, я не могу понять, можно ли просить вообще, ну что там, на теле или материально, или на духовном себе переходе, что ли? Кто-то говорит, что можно обращаться как к отцу, как ребенок, потому что он всегда там.
В Бхагаватам говорится, что можно обращаться к нему с разными желаниями, и с материальными, и с духовными. Есть четыре типа людей, которые обращаются к Богу и обретают благочестие. Это люди, которые больные, страдают сильно. Они могут к Богу обратиться за здоровьем. Есть люди, которые нуждаются сильно в деньгах, экономически серьезные проблемы, тоже могут к Богу обратиться. Есть любознательные, которые Богу общаются, потому что любопытные. Есть ищущие Бога люди, четвертая категория. Все они благородные души, говорят. Все это очень хорошие люди. Потому что обращаются к Богу. Тот, кто ищет Бога, обращается по разным мотивам, уже не может плохим человеком быть. Это естественно, по всякому поводу обращаться к Богу. Безусловно. Естественно, для какой-то степени. Что мы же понимаем, что он, только он исполняется желание. Но из них кто лучший из четырех категорий? Ищет Бога. Интересуется, да. Джигьясу. А не Джигьясу, это любознательные. Брама. Ищущие абсолютно истину. Они ближе всего. Потому что интерес к Богу — это начало любви. Разбогатеть независимо от кармы. Ну ладно, расскажу. Но это многим помогло уже. Все, кто был там, у Баладжи. Есть Бог с закрытыми глазами. Он не смотрит, кто к нему пришел вообще. Он благословляет всех подряд. Достойно или недостойно. Вот есть такое божество, очень древнее. 4 миллиона с лишним лет поклоняется божеству Южной Индии. В очень труднодоступном месте. За семью холмами. Если идти пешком, то нужно 4 часа подниматься через эти перевалы по ступеням. Конечно, это место паломничества, там просто народ идет, знаете, старые, малые, больные, здоровые. И там Вайкунха, там даже дикие животные подходят к человеку. Там такой мир, такое счастье вы ощутите. И когда придете к тому городу, вы увидите, что весь город предназначен для приема паломников. 100 тысяч в день людей. И все несут пожертвования. Представляете, сколько денег за каждый день? 12 миллионов, 13 миллионов долларов в год прибыль. Когда вы прибыли 13 миллионов, один франк, одно божество. Там столько гостиниц, и бесплатных, и дешевых, и что столько паломников. Весь город — это просто место паломничное. Такая атмосфера. Вот вы один из этих 100 тысяч в день идете туда, посмотрите, какая толпа. И там такие коридоры, такие есть специальные коридоры, сделанные из металла. Клетки, знаете, как вот львов выводят на арену цирка вот таким вот клеткам, да, туннелям. Вот такие же есть туннели, длинные туннели в этот храм. Много туннелей, там есть скоростная туннель, обычная туннель. В праздники люди там стоят в очереди 3 дня. Там же они спят, там их кормят, там есть туалет, там овенья. Все там предусмотрено для этого. Вы должны пройти примерно километр по туннелю. Примерно, я не помню, по одному из них. Но мы западные, мы не будем ждать 8 или 3 дня, 8 часов или 3 дня. Мы платим деньги, чтобы по скоростному туннелю, но это самое быстрое, за 3 часа вы можете пройти, например, это самое. Обычно требуется 4-5 часов в среднем по скоростному туннелю. Конец скоростного раза 2-3 больше. Плюс еще пешком прошли 4 часа. Вы еще там 4-5 часов простоите, значит, это 10-12 часов у вас будет аскезы, прежде чем будете божество. И вы должны идти с пожертвованием туда. И представьте, все эти 10 часов вы думаете о божестве, а вы думаете о своих желаниях. Как представьте, что там даже будет лишь несколько секунд. Вас быстро, потому что там 100 тысяч людей. Да? Там полиция, там нужно управлять, там народ просто муравейник. Купол из литого золота. Щели между камнями на полу залиты серебром. Это очень богатый храм, богатый. Браманы считают деньги на этих служениях. То есть там такие есть комнаты, стеклянные там стены, это все видно. И вот эти там горы денег, все браманы считают горы денег. Все это видят, что это все богатство Баладжи. Там также Лакшми, все это жертвуется. Если вы жертвуете Баладжи что-то в какой-то день, то в 1000 раз получаете больше. Если вы кадыши, еще на 1000 нужно. При этом, что интересно, когда вы получаете это богатство, вы получаете его постепенно, если это искренне сделали, без сожаления. Если, конечно, сожалеете, там, ну, тоже что-то придет. Но если вы сделали должным образом, искренне, то вы получаете как-то деньги. Но они вам счастья не приносят. Вы не чувствуете удовлетворения, вроде есть они, но не почувствуете, что у вас связь с Баладжи укрепляется. И вы от несчастья идите снова к нему, чтобы снова что-то пожертвовать. И так процесс продолжается. Люди, которые раз посетили это божество, идут туда снова, снова и снова. Они входят в эти отношения. В конце концов, что они просят, знаете, в конце концов? Ничего быть не нужно. Дай мне любовь Богу. Все. Почему? Потому что когда вы видите это божество, вы шок получаете. Просто когда получаете даже несколько секунд. Вся эта аскеза 10 часов смывается, как будто вы просто вот только что выспались, поели, и вы совершенно свободный, чистый, добрый, все смывается. Вся нечистота, чистая, светлая радость. За несколько секунд. Вот здесь бриллианты. Глаза закрыты, но чувствуете мощное присутствие. Это божество спустилось на Вимане. Оно не было сделано человеком. Миллионы лет назад. Вот этот Виман и есть основа храма. Вот мы уже построили свой комплекс. Есть целая история об этом. Но это вы уже знаете на месте. Здесь эти сказки никто не видит, а вот там, когда вы слышите, все поймете. Я помню, когда мы ехали туда, первый раз или второй, я не помню, какой раз я ехал туда, у нас была группа большая, 300 человек. Разных, со всего мира было верно. Из Австралии, из Европы, из Бразилии, отсюда, из России. И у меня была видеокамера, я снимал все это. Я хотел сделать фильм. Я приставал ко всем преданным. В поезде ехать, я брал интервью, вот зачем ездишь Баладжи, скажи честно, признайся, как тебе желание. Я понимал, что все от нищеты просто уже собрались туда. Ну как-то через Бога что-то получить уже, а как еще по-другому? Мы же не будем заниматься махинацией, наши принципы. Наш принцип же честный. Потом нужно к Богу. И вот я ожидал, что же преданные расскажут. Ну и там они мялись, улыбались, так перед камерами. Неудобно свои мотивы материально показывать. Ну, кого что, кто-то хотел замуж выйти, в конце концов, надоело это жить. Кто-то кого-то стерил, говорит, вот неустроенная жизнь, бытовая, деньги нужны. Я это все снимал. Но себя не позволял снимать. И потом мы приехали туда. Мы на автобусе поднялись вечером и ночевали в гостинице, чтобы рано-рано утром, в 3:30 утра выйти уже в храм пораньше. Все говорили. Я снимал даже в той ночь, когда мы приехали туда, ходил по комнатам, снимал преданных и снова спрашивал, ну, что вы ждете? Желания те же самые. Все улыбались, все были взволнованы, знаете, сильно были, они ожидали какого-то чуда, потому что такая была атмосфера невероятная. Вот все было трансцендентно, это Вайкунха, это другой мир, знаете, вы все переносите на другую планету, уже там. что завтра увидите Баладжи лицом к лицу, вот ваше желание, он узнает. И... То есть все в такой вере находятся. Я это все снимаю, потому что никто спать не хочет, потому что не 2 часа ночи, но можете 2 часа уже вставать, даже раньше. Омовение быстрое, вот мы идем, практически не спать, никто не спал. И даже когда мы шли туда в храм, я еще с камерой приставал, по какие, ну и как. И уже тут рядом все эти мысли мешают. Мы уже не знаем, что здесь. Я говорит, раньше думал, что все ясно, где я не знаю, что же в чем же я, где я запутался, у меня большие проблемы в сердце. Началась борьба внутри. И потом все это случилось, мы увидели божества, там просто были крики восторга, знаете, там что-то такое экстатическое было, просто как потеря сознания какого-то. Это шок просто настоящий, это Даша была. И потом эти паломничества там были, Экадыш, было трудный день, мы еще постились, было жарко, это Вайкунтха, эти новые места, все это захватило нас, толком не поели, толком не поспали. Аскеза очень большая, но впечатления глубокие. Мы вернулись, поезд, я взял снова камеру. Ну, теперь говорите, что вы просили у Баладжи? Что хотели просить перед входом? Забыли все? А когда увидели, что просили? Знаете, что преданные говорили? Мы забыли про все, когда увидели слово. Да зачем мне все эти деньги? Да зачем мне эта личная жизнь? Баладжи, дай мне любовь к Богу, больше ничего не хочу. Вот такое состояние было. Все. Вот тебе любые деньги ради этого. Ну и глаза закрыты. Трансцендентные. И присутствующие. И все были счастливы. Такие счастливые. И все, знаете, были чем счастливы? Что я не просил ничего материального. Оказывается, это все мне не нужно. Это быстро все кончится. А вот это же не забывало часто. В нашей жизни. И не только на это. Все это поняли. И тем не менее, после этого все решили все свои финансовые проблемы. Все. Сейчас ни у кого финансовых проблем нет, кто был Баладжи. Не знаю, что это. Хотите верить, хотите? Бусов пускают? Нет, нет, туда пускают. Искон пускают. Да. Искон уважают. А ты сила, группа Искон или... Это же это, Членеватый, ты знаешь, как. Уже отдельно разговор, как это, что это за история. Он в долгу оказался перед Лакшми. Поэтому берет пожертвование на сердце. Лакшми Бог сказать любого.
Да? Что такое жертва и как правильно это
сделать? Жертвовать можно речью, поступками, мыслями. И материальной собственностью, говорит. Четыре момента. Сложно речью жертвовать, потому что пожертвование речью означает либо обет молчания, либо говорить только о Боге. Больше ничего. Это большая жертва. Поэтому это трудно для большинства людей. Пожертвование мыслями, не думать ни о чем, кроме как о Боге. Это очень важно. Медитация. Это тоже сложный вопрос. А вот собственностью начать каждый может. Что-то отдавать Богу. И постепенно ум начинает об этом думать, если вкладывали большую сумму, скажем, туда, он начинает думать, естественно, что же там происходит, правда же? С моими деньгами, как там вращаются, как там храм строится, не строится, где богатство ваше, там и сердце ваше. То есть начинается медитация. Поэтому жертва начинается обычно с какой-то энергии собственной. Часть на жертву. Садаха называется, верно? Я это знаю, конечно. Во всех писаниях дают, что такое. Это жертва. Но настоящая жертва, когда мы жертвуем умом, речью и мыслями, и поступками, три вещи. Мысли, речь, поступки, на служение Богу направляем. Это полное служение. Духовный мир и материальный мир энергии Кришны. Везде Кришна является игрой. Иногда Кришна... Иногда Кришна интересно с демонами сражаться, чтобы принимать поклонение у богов.
Зачем же тогда
надо стремиться выполнить? Зачем же надо стремиться выполнить? Зачем становиться чьим конкретным, если его удовлетворяют? Может, он с демоном висит? Кришне больше понравится? Нет. С абсолютной точки зрения нет разницы между демонами и преданными. Демон — это проблема общая, правда? Колючка в ногу впивается в тебя. Ну, это демон. Беспокойство. Что делает Кришна? Берет другую колючку, лбагу, и вытаскивает эту колючку. И они для него равны. Если он убивает демона, демон достигает совершенства. Он защищает лбагу и убивает демона. Так он поступает, когда приходит. Но да, демоны получают освобождение. Полубоги думают, мы праведные существа или скоро в материальном мире. А все демоны уже получили освобождение. Странно это, да? Может, не родиться все-таки демоном? Нет, нет, нет. Полубоги, демоны — это материальные обозначения. На самом деле есть преданные, это третья, другая категория. Они не полубоги, не демоны. Они обладают качеством полубогов, но они не полубоги. Они не хотят контролировать этот мир, даже с позиции религии. Они хотят просто служить Кришне. И вот это ему удовлетворяет полностью. Представьте, если даже демоны достигают совершенства, что же достигает преданные, которые служили сейчас? Это много раз больше. Поэтому не рекомендуется демонический путь. Это слишком долгий путь, и нужно прийти к тому, чтобы Кришна убил бы меня как демона. Только тогда я стану совершенным. Нужно почувствовать себя равным Богу, просить его вызов. Как Хирани Кашипу это сделал, и Хирани Акша, и Равана. Это великий, великий, великий демон. Но в конце концов они очищаются от руки. От оружия Господа не очищаются, они освобождение получают. Такой путь не рекомендуется. Это преданность со знаком минус. Что имеется в виду? Они тоже постоянно думают о Боге, верно? Потому что ненавидят его. Они думают постоянно, это тоже йога, но со знаком минус. А преданность думает со знаком плюс, любви. Любовь и ненависть связывают одинаково, с одинаковой силой. Поэтому результат у всех один и тот же. Освобождение. Настоящим демоном тоже трудно стать. Даже труднее, чем преданным.
Сказали то, что люди сейчас нуждаются в духовном образовании. Не могли бы вы подробнее сказать, что такое духовное образование?
Духовное образование очень просто. Отличать материю и дух сначала нужно учиться. Они слушают, душа, тело, а потом говорят, но я же христианин, я мусульманин. Так не могут понять, почему это человек. Он говорит, ну душа же не мусульманка. Ну вроде да. Но все равно же мусульманин. А Бог мусульманин, христианин? Да вроде нет. Но все равно у вас какой-то другой Бог. Вот, они не получили образование, не могут понять. Сначала нужно получить образование, подготовку, отличие материи и духа. Это целая наука и требует времени, исследования. А затем, когда уже вы постигли эту суть, вам не трудно будет понимать остальные вещи, совсем легко. У Бога нет национальности материальной. У души тоже нет национальности. А не духовный образ. То есть нематериально. Нет физического тела, нет физических родственников. Это материальная энергия покрывает душу. Ну это же просто. Ну смотрите. Вот видите рука. Понятно. Я ее скрываю. Видите руку? Вы догадываетесь, по движению, по форме. Почему? Потому что эта одежда, она повторяет некоторые черты этого объекта. Верно, можно догадаться, что это рука. Вы видите тряпку, но понимаете, это рука. Вот это тело вы видите тоже, покрытие. И догадываетесь, что там есть какая-то личность. Вот и все. Так почему эта форма существует? Потому что внутри есть суть. Форма внутри, на самом деле, по которой строится вот эта одежда. Это просто понятно. То есть на самом деле душа имеет форму, а это искаженное покрытие. Вот смотря какая тряпка будет наброшена, вот такое впечатление будет от руки. Но сама рука никакого отношения к тряпке не имеет. Есть она. Мы меняли много уже тел. До неузнаваемых. Если показывать фотографии всех воплощений, удивитесь. Огромная разница может быть. Очень не похоже. Пол меняется. Национальность меняется. Религиозность меняется. Все это меняет. А душа не меняет. Частичка Бога. Вот и все, что они говорят. Нет никаких материальных определений. Божественная природа. Вот это духовное образование. А если религиозное образование, когда вы должны изучить традицию определенную, традицию, это тоже необходимо каких-то компромисс. Это тоже важно. Если мы не готовы получить духовное образование, нужно следовать традиции, чтобы получить такой компромисс. Жизни колонели. О нем описывается восьмая песня Бхагавата, насколько помню, когда полубоги сражаются с демонами, описывается это имя этого демона колонели. Его убил именно Вишну в прошлой жизни. И вот следующее воплощение была Камса. Кришна прикончил ее как Камса. Он выбрал его для этих разрозов. И тот хотел это делать. Но в итоге они очищаются против Господа.
А можно спросить? Вот, допустим, различные испытания, которые проходит человек, ну, болезнь, да, или вообще любые трудности, это тоже проявление любви Бога же, да, для того, чтобы духовный рост был у человека?
Да, но не непосредственное. Не непосредственное проявление любви. Непосредственное проявление любви – это именно его личное присутствие. Личное присутствие.
Это когда человек испытывает благодать, да?
Вот помните историю? Хорошо, расскажу. Что про историю блудного сына. Знаете же? Ну, о чем там Иисус говорит? Что вот был такой послушный сын, который ушел от отца, сказал, что без тебя проживу как-нибудь, лишился наследства, поддержки отца. И ушел. Сын скитался годами. Одежда в тряпье превратилась, он где-то брал на ужинный свал какую-то одежду. Докатился до того, что, говорит, уже хотел бы рад уже, помоем даже каким-то поесть. Даже этого не давали. Он так рассказывал, какую-то тяжелую, трагическую историю блудного сына. Каких страданий он уже там, в общем, испытал тяжело. И в конце концов, когда он уже дошел до грани, он подумал, а может вернуться как-то? Может меня вспомнить как-то? Пожалеет, что ли? Ведь он-то богатый. Может, он признает меня, не забудешь. От отчаяния он уже просто решил показаться ему на глаза. И пошел. Вот такой вот изможденный, страдавшийся весь. И когда он был еще очень далеко, а это уже был же на встречу. С распростертыми руками, с обязательно. Он ждал тебя каждый день. Вот она, личная любовь. А это косвенное проявление. То есть иди, если хочешь, иди. Посмотри, какая жизнь будет суровая. Это косвенная любовь. Этого не хочет отец на самом деле. Но раз ты настаиваешь, дорогой, ну иди, попытайся без меня. Ну Кришна Гите говорит, сарва тарам парите, оставь все это, иди ко мне. То же самое говорит. Но если хочешь, если ты все-таки хочешь быть независимым, вот это счастье без меня, попробуй, пойми, что это такое. Это невозможно. Но как только мы собираемся, еще издалека, говорится, он замечает, это уже личная любовь, это большая разница. Вообще, что касается любви, то когда человек совершает ошибки, грехи какие-то, то обычно требуется наказание, чтобы исправить его. И говорит, лучше всего, когда его наказывает духовный учитель. Как он его наказывает? Говорит, мы строгие наставления все. Как отец сына. То есть с любовью, непосредственно гуру это делает. Если у него нет гуру, он не принимает духовного учителя, тогда закон накажет его, а это суровее. Там уже такой любви непосредственно нет, косвенная любовь, видите, суровая. Если он избегает и закона наказания, Ямарадж, Бог смерти накажет, это будет очень суровее. Лучше, чтобы наказывал духовный учитель, например. То есть есть непосредственная любовь, есть косвенная любовь. Ну, все есть любовь, конечно, с этой точки зрения, но есть разница. В другом случае нет, как нет? Да есть он. Почему нет? Везде. Это вопрос искреннего желания, как мы сказали. Всегда есть любовь учителя на планете. Не было такого времени, чтобы не существовало. Всегда нет. Философия, она объясняет сегодня с позиции чувств. С позиции чувств нужно по-другому об этом сказать. Верно же? Но философски это побочный продукт называется. То, что от нас уйдет.
Но это необходимость, или человек может...
Как, например, вся эта вселенная называется врикша. Дерево. Почему? Философ. Тут, конечно, много очень важного и ценного для нас. Но врикша, то, что будет рано или поздно срублено под корень. Разрушение под корень. И как вам там не нравилось, как вы не были привязаны, в рикша. Будет под корень срублено. Также наши дети, наша профессия, это побочный продукт, то, что там уйдет. Вот о чем речь. Это не неприязнь, это истина, реальность. Нам хочется забыть это, правда, что мои дети от меня когда-то уйдут. Но факт остается фактом. Так что нам хочется забыть, что смерть придет. Но факт остается фактом, что смерть существует. Это побочный продукт. Это естественно, что коровы давать молоко. Это естественно. Но мы должны знать, что это не нам не принадлежит. Это не я, это побочный продукт, зашедший от меня по законам этой жизни. То есть я произвожу потомство. Это не мое потомство на самом деле. Это все от меня уйдет.
А вот можно, извините, лозунг Господа, оставь все мне, предайся. Значит, можно вообще не создавать, и вообще эти побочные продукты, и вообще оставить, и вот имеется в виду, и вообще уйти, и все. Вообще оставить, все. Так получается. Ничего не создавать.
Это нужно знать, как это сделать.
Да, грамотно. Ничего не создавать.
Есть два способа, как это сделать. Да. Сейчас покажу. Первый способ сделать так. Плюнуть на всех.
Нет, имеется в виду
по... Вот, а другой способ, путь проложить, дорогу, оставить для всех потомков, которые придут за мной, что-то ценное и важное, по которому они могут прийти тоже к Богу. Какой путь выбирать?
А ценное и важное разве не деяние остается личности? Не деяния, не поступки или личности какие-то духовные?
Да, священные деяния. Да. Вот так можно же
сказать. А дети вот эти, например?
Дети тоже воспитывают детей.
Нет, но имеется в виду, я говорю о том молодом поколении, которое может прийти, вот когда Господь говорит, термин есть, оставь все, предайся. Буквально понимает молодое поколение, что оставь все, не надо ничего.
Поэтому говорим, нужно образование. Люди неправильно понимают философию. Да. Бхагавад-гита это сложная книга очень.
А грехатская ашрама обязательно создать надо молодому поколению?
Как правило. Большинство необходимо. Есть исключения. Ты проблем нет, правда? Нет, тебе нет проблем.
Да, я понимаю, что потому что такие ощущения, что вроде как не надо.
Станьте реалистами, сейчас девочек больше, чем мальчиков. Не все будут замуж. Ну, могут быть все, если мальчики будут разводиться постоянно, извините, заново, так можно обеспечить всех семьей, хоть на какое-то время. Но по статистике невозможно.
А вот такой момент, когда по ведическим знаниям, там говорится так, что женщина должна. должна быть данной.
Да.
А вот если нет такого, то не нужно, да?
Есть идеал у нее в голове, может быть, когда замужем быть означает думать постоянно о ком-то, об идеале. Кришна может быть таким. Нужно. Это есть настоящий муж. Это есть настоящий муж. Что толку от мужа, созданного из костей, мышц, покрытой кожей, усами, бородой, волосами. Так говорит. Настоящий муж, так лишь. Ложное эго громче. Объективнее. Так отличить. То есть там внутри голос говорит, ты душа, ты частичка Кришны. Ложное, ну я же женщина. И мы думаем, да, вот это важно. Это громче. Она не кричит, истина не кричит никогда. Это такой шепот, такой проникновенный. Уже настроиться на это. Это изнутри, из глубины сердца идет, не навязывается. Напоминается, как-то поддерживается, с состраданием, мягко, правдиво. А ложное эго просто ничего слышать не хочет.
А если допустим, мы соглашаемся, вот то, что нам душа говорит, но логика нам говорит, что это вот, ну, абсолютно.
Это ложное эго. Логика — это ложное эго. Ложное эго, ну, хорошо же образовано. Иначе как оно будет обманывать? Что вы, что? Это самообразованная наша часть. Душа она простая, и образование само не нужно никакого. Она любит и все понимает, и прям все знание через любовь получает. Не нужно академическое образование душе. Ее нужно освободить. Знание — это просто как освободить душу. А само знание есть в душе уже. А вот ложное, да, оно образованное. Оно логически подковано. Практически подковано. У нас есть. Не знаю, как себя представлять, как себя называть. Название манипулирует этими вещами. Это ложное я. Что истина, она вечная, душа, она вечная, и не о чем беспокоиться. Ее как раз поэтому не замечают. Она же вечная, чего не думать, с ней же ничего дурного не случится. А вот тело вольно, с ним всякое может быть, правда? Если денег не будет пристать. Что будет с моим телом? С душой-то ничего не случится, верно, она же не умрет, она же не умирает, она же вечная. Так, какова логика? Это ложная. Да, в каждом ашраме человек может дойти совершенно, в другом ашраме. Ну хорошо, если вы снова задаете вопрос, сарасарам полетят, оставь все, передай всем мне, давай, разберемся. Это кто говорит кому?
Господь говорит.
Кришна Арджуна. А потом что мне говорит? Кшатри, сражайтесь. Странно, правда? Странное утверждение. Противоречие. Так как же оставить все? Посвятить Кришне. Не присвоит себя, а для Кришны присвоит. Вот настоящая причина. Йоги мистики, да, постепенно, да. Вот это настоящие йоги мистики.
Кришна же говорит, что это долгий путь обжения, а что тяжелые
мысли быстро.
Человек, который осознает, что он вечная душа, ему как бы все знания, получается, открываются, да? И мы же знаем, что я там душа, я вечная. Но нет, получается, осознанности, раз мы все равно задаем очень много вопросов, и мы не понимаем осознанности.
Нужно пожить в сознании Кришны какой-то. Прожить, опыт получить. То, что вы читаете в книгах, что есть рождение, старость, болезнь, смерть, вы еще не все прошли. Нужно время. Нужно опыт. Вы еще не знаете, что такое старость, как тело меняется. Нужен опыт духовный.
Вот хотел бы спросить, есть такое понятие вечно обусловленной души и как освобожденной. Это есть какая-то предназначение человека. то один предназначен для одного, для другого. И вот принцип дежавю, когда человек в жизни чувствует, вот эта встреча уже где-то как будто была, чувство сопереживаемое. Как будто будущее откликается в этом моменте настоящего. Как это все
действует? Да, это повторяется, верно. Все повторяется, то, что мы сейчас живем, повторяется снова, снова и снова. Как наступать на день, если же грабли, говорится. Когда грабли пьют, ну все, это уже было все. Ну какой же я дурак. Но опять темнота и снова шлеп, бах, о боже мой, опять то же самое. Вот подобно образом. Почему мы воплощаемся? Какова причина? Снова и снова. Ну было это уже все, миллионы раз. Зачем снова, снова, зачем?
Опыт. Неправильно выбор делать лично.
Только одна причина, противоположный пол.
Ну, значит, неправильно выбор делать. Да. Можно? Личность можно.
Потому что я еще не встретил того, кого должен встретить. Мне не повезло просто с выбором раньше, но я сейчас встречу человека. Наконец, в этой жизни я встречу, или в следующей жизни встречу. Вот и все. Это очень сильная пхава. Очень могучая сила. Поэтому называется нить абатха такой человек, пока он так думает. Что надеется в будущем получить желаемое, это нить абатха. Или еще осел, идущий за морковкой. Он становится глупым, как бы. То есть вечно обусловленный имеется в виду, что сам он никогда из этого положения не выберется. Навечно. Сам. Но его можно вытащить. Это уже нить тихо освобожденная. Что сам не сможет. Слишком велика иллюзия. Да, да, Шикша Гуру. Шикша Гуру. И Гуру в сердце есть, скажу еще. Кто-то еще хотел спросить? На очереди.
Так, я хотела спросить, как правильно понимать, в теле коровы одновременно находятся все полубоги? Это вот когда Кришна приходил, и после поднятия холма Говардхана, ну, была проведена Абхишека, как бы признали Кришну царем всех коров. И вот здесь вот это как бы изречение идет. Да, и Индра принял тогда Кришну как царя всех полубогов. Вот в теле коровы одновременно находятся все полубоги.
Как это понять, что да. В теле коровы находятся все полубоги?
Да.
Что такое полубоги? Какая-то гуна? Сатва. Сатва гуна, верно? Полубог – это качество сатва гуна, добродетель. А что такое корова? Какая гуна? Сатва гуна, поэтому. Как животное, она в тамасе. Как животное имеется в виду. Ее интеллект не развит, как человеческий, например, или речь, но не имеет такую развитую. Но ее природа сотвичная. Это самое невинное существо и самое полезное существо для человека. Что ест корова? Траву просто, никому не нужно. Которая полная. Она вообще никакого убытка не приносит. А что дает? Да, молоко это важная составляющая цивилизации человеческой. Молоко это вечный жизнь. Коровое молоко необходимо на просто. А что еще? Ги, это очень чистый огонь. Яги совершаются при помощи ги. Это очень важно. Яги, жертвоприношение, при помощи ги совершается. Что еще?
Навоз.
А почему именно навоз крови важен? Почему эти химикаты?
Лекарства применяют.
Потому что навоз это лучшее удобрение, это самая плодородная почва. Он не вреден для земли. Он очищает свой антисептик при этом. Не оскверняется, когда кровь испражняется, все очищается вокруг. Когда мочится, все очищается вокруг. Мочу можно пить, это хорошее лекарство. Болезни печени, лучше уринотерапия. То есть корова чиста с ног до головы вся. То есть ее природа такова. Вот поэтому говорится, что тело коровы там все полубоги. Там и отношение, вся экономика, интеллект человеческий, это жидкая религия молоко. И ее еще отношение к человеку удивительно какое. Корова любит человека как своего теленка. Представьте себе. Одно животное это не может делать. А корова любит человека, который ее доит как своего собственного теленка. Один брамачари доил корову на ферме, а корова ему лизала лысину постоянно. Она понимала его как теленка. Он вдруг почувствовал, что корова мать, на самом деле, шастры описывают. Он почувствовал какое-то благостное существо. То есть, разберитесь в этой природе, вы увидите, какое уютное существо корова.
Почему современные коровы, они
конь?
Да, вот конь на гербах многих государств. Конь тоже будет.
Конь это другой символ. Конь это самое красивое животное, лошадь считается. Потом это средство передвижения. Необычное. Вот сейчас им еще не умеют пользоваться люди. Есть спортивные, конечно, лошади обученные. Но в прошлом лошади могли переноситься в пространстве. Благодаря мифической энергии человека и коня вместе. Знаете что? Он очень чувствителен к седоку, это его природа. Он понимает малейшее движение, он знает, если где-то там случилось несчастье, он вернется обратно, запомнит всю дорогу. То есть это удивительное существо, которое связано с человеком таким образом, с другими образом. Как лучше транспорт, и именно вот, который чуткий очень человек. Это тоже символ цивилизации, конь немножко. Но сейчас эти отношения не очень развиты между животными. Потому что человек убивает животное. По этой причине, и коров, и лошадей.
Современные, вот про коров сказали, это современные коровы, они это бывшие же, кто убивал раньше коров, воплощается как бы. То есть они...
Это тонкости угра кармы уже.
Они пугливые там, такие, особо больные, как да, получается.
Да. Это значит, что нужно прекратить убийство животных. Значит, животные рождаются и превращаются из друзей во врагов. Представьте, это животное, которое друг мой, может стать моим врагом.
Ну это же нереально, перестать это делать. Почему? Никому не традиции, люди питаются культурой.
Нет, нет, знание таково, что это легко осознать человека, разумно.
Но все не смогут.
Все не смогут, нет. Но какая-то часть населения должна жить по этим принципам чистоты, чтобы оказывать сильное влияние ощущающее. Материальный мир тут идеальности не будет, спасибо. Но если мы хотим достичь совершенства, мы должны принимать эти усилия. Кто-то должен принять. Прабхупада сказал, все святые подтверждают, что 2% таких людей, они изменят мир. Что 2% нужно.
А сейчас сколько?
Меньше. Посчитайте, сколько будет сейчас у нас, сколько миллиардов на планете?
7
миллиардов.
Сколько
1% от 7 миллиардов сколько? 140 миллионов, смотрите. Но уже почти подходит к этому у нас. Если вы видите. Уже близко. Уже почти что устроились. Уже мир изменился под влиянием этого знания. Карму люди знают, интернет знают. Отличают тело и дух, уже слышали много об этом.
Сейчас сказали, а эти 2% относятся к ним. Ну, последователи,
вот с этим, ну, вот там... Нет, это мистики. Это тоже люди влиятельные, конечно, которые показывают другую реальность, материальность, дают веру в Бога, начать какой-то поиск. Класс мистика. То есть есть карми, гьяни, мистики йоги и бхакти. Четыре категории есть. Бхакт нужно 2%.
А насчет вот по поводу духовного мира и материального мира, вот мы сюда вот как попали, он, примерно я подошел к Кришне, говорю, мне так надоело что-то здесь, он, ну иди прогуляйся. Ну в смысле, я имею в виду то, что как бы он силком вообще, чисто вот мое желание, вообще сюда я попал, чисто вот он...
Итак,
как бы я добровольно, чисто, абсолютно добровольно сюда попал. Просто, ну, я понимаю, конечно, я этого не помню. Ну, да, но я предполагаю, я в общем и целом говорю, ну, примерно, наверное, так, наверное. Но я не говорю там какие-то подробности, но примерно.
Выбор,
то чисто мое желание, просто.
То есть?
Попробую прогуляйся, до сих пор прогуливаю.
С позиции Кришны мы отсутствуем в духовном мире не больше мгновения. Не больше мгновения. Вот когда вы возвращаетесь к Богу, вы так все и понимаете, что не было ничего этого. Просто одно мгновение и люди. Это мгновение здесь тянется миллиарды жизней. Это Бхагавата Пурана написано, что силу этой иллюзии никто не может понять. Даже великие-великие мудрецы, как Нарада Муни, не могут понять, как действует иллюзорная энергия. Но позже есть вещи, которые мы должны позже осознать, со временем. Сейчас факт, это факт, что мы материально не видим, уже понятно. С этим нужно что-то делать.
Вот вы говорили же, что, допустим, либо молчать, либо говорить о боли. Что будет происходить с человеком? Трансформация, да? Его сознание, трансформация сознания будет происходить?
Да, он обретет могущество. Человеку кажется, что чем больше он говорит, тем больше он влияет на окружающий мир. Нет. Чем больше он молчит, тем влиятельнее становится. Молчание золото. Но скажите, глупец будет сидеть молчать. Если подумать, что это очень умный человек. Очень мудрый. Если такой сдержанный. Молчаливый, скромный. А себе ничего не говорит, молчит, контролирует речь. Люди начнут уважать какое-то его качество молчаливости. Но как только он заговорит, все поймут, а, понятно, почему молчит. То есть слово серебро, молчание золото. Но когда вы говорите о Боге, то это приравнится к молчанию, то есть это золото. Когда мы говорим о человеческих проблемах, о своих желаниях, о себе самом, все это работа. Это не вызовет большого самоуважения влияния. Молчание, раньше давали говорить молчание, многие монахи не достали могущества. Просто то, что не думает, исполняет. Это внутренняя сила. Аскеза. Серьезная аскеза. Помолчите хотя бы неделю, вы увидите, что вы происходите. Будет серьезная трансформация в жизни. Эту неделю вы запомните на всю оставшуюся жизнь. Какие вы реализации.
Негативные?
Очень хорошие. Хорошие. Прекрасно получится, что вы хорошо. За несколько дней всего аскеза.
Для этого не нужно же уединение, да? Или придется уединяться, да? Чтобы эту практику...
Смотря как общество настроено, я не знаю. Если люди подумают, что вы с ума сошли, обеспокоиться из-за этого. На работе представьте, вам нужно говорить, встречаться, там молчите.
А в это время писать можно и показывать?
Нет.
Нет, ничего такого
нет. Молчать надо.
Получается, уединение нужно, да, или нет?
От обстоятельств. Можете предупредить начальство заранее? Вы увидите, как все удивительно, что начинает красоты в нашей жизни. Без вашего вмешательства, без речи. Гораздо лучше. Серьезно. Человек, он много-много создает проблем в своей деятельности речи. Даже сам не подозревает, что он творит вообще. Языком, поступками. И когда он их контролирует, он видит, что гораздо лучше все без меня.
А как же вот с эмоциями тогда? Вот мы же эмоциональные, выходы не будут.
Да, эмоции будут у вас, будете смеяться, не надо будете плакать. Будете сильно разговаривать с собой внутри, прям так активно, как силу отстаиваете. Где вы не появились, я сразу буду на вас смотреть. Потому что у вас внутри очень большая, большая энергия. Джапу можно слух, это приравнится к молчанию. Джапу слух, можно читать слух Бхагавадгиту, шлоки, нормально. Можете громко повторять Хари Кришну в это время. Это не нарушает вот это молчание. Хочешь начать это
молчание?
Мауна. Это мауна и есть это молчание. Мауна молчание. Хочешь попробовать? Ты пробовал когда-нибудь? Несколько дней недели? Страдаю еще на столе. А ночью выглядит. Ну это не обязательно практика. Это можете просто для интереса попробовать, чтобы почувствовать. Что такое? Если хотите что такое, понять, что такое питание, нужно попаститься в дни 5, поймете, что такое пища. Увидите все по-другому. Если хотите понять, что такое человеческая речь, помолчите, увидите. Если хотите понять, что такое дружба, расстаньтесь и почувствуйте, что это такое. В общем, такие способы.
Есть определенное количество людей, которые не нужно с ними общаться.
Это люди, которые имеют уже заслуги прошлого обычно. Уже прошли какой-то путь прошлого. Духовные также заслуги имеют, благочестие высокое. Они не заинтересованы, не предназначены для семейной жизни. Их мало. Потому что потом они же вообще не рождаются здесь. Очень мало воплощается таких людей. Потому что дальше, дальнейший шаг они уже на земле не рождаются вообще. Поэтому это исключение больше правил. Правило — семья. Для Кали все должны быть семьи. Это правило. Есть исключение. Это единственное.
Вот гороскоп, он влияет на жизнь, да?
Гороскоп влияет на жизнь человека, пока он находится в гуне страсти. В этой гуне, если он находится, ему нужно знать какие-то науки, чтобы поддерживать свой ум, правильное настроение, чтобы понимать, что с ним происходит, чтобы не впадать в депрессии или конфликт внутренний с событиями этой жизни. Тогда нужны какие-то знания, уравновешивающие ум, чтобы не отчаивался от жизни, не генералился слишком. Что все это уже по судьбе приходит человеку, по себе уйдет. Но когда он достигает благости, чистой благости, не нужен гороскоп, он свободен от него. Также и медицина. Иногда она не нужна. Но нам с вами нужны какие-то науки. Нужны знания. Потому что еще вера не прочная.
Ну, просто мне сделали гороскоп и сказали, что я в 12-м доме, и значит надо, ну, проповедовать, и что никакой там ни замуж, ни детей, ни вот
прекрасно. Правда. Здорово,
да? Не обязательно. Нет, потому что муж может быть таким. У вас пока пара называется. Два человека имеют одну цель, они не могут быть вместе всю жизнь, не будут мешать друг другу. То есть есть разная семейная жизнь, разные типы семейных людей существуют. Есть отвлеченные семейные люди, вместе живут для высших целей. Есть другие, которые заинтересованы в детях, в воспитании, в образовании, в культуре, они это развивают тоже очень успешно, это великие династии. Есть другие, которые ответственности большой не берут, как только не нравится семья, ходит к другому человеку. И детей даже бросают.